şey. Galiba bir de patriot var.
Bir üç yurtluktan gidelimiz.
YouTube канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это YouTube-канал «Ищем выход», стрим «Особое мнение». Сегодня 7 августа, 530-й день войны. Сегодня с особым мнением из Петербурга священник, правозащитник, общественный деятель, основатель Центра помощи беженцам и вынужденным переселенцам Григорий Михнов-Войтенко. Григорий, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Вначале я призываю поставить лайк этой трансляции, этому видео, чтобы больше зрителей увидело сегодня особое мнение. Ну и если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик для того, чтобы видеть уведомления о стримах, о программах, которые выходят на канале «Ищем выход». Григорий, ну, конечно же, главная тема, мимо которой вообще нельзя пройти, это ключевая, наверное, тема, это уголовный срок 19 лет для Навального по делу об экстремизме. Много, конечно, комментариев было, но у меня вопрос будет для вас как к священнику. Вы сами бывали в колониях с особым режимом? Вот этот вот строгий особый режим, к которому приговорили Навального. И что там за условия, если вы бывали в таких колониях?
Ну, я бывал в самых разных колониях, это правда. Вот. Ну, особый режим – это особый режим. Самое главное. Знаете, как в советской армии, когда я служил, самая главная угроза, которая была, так сказать, от начальства военнослужащим, еще одно, так сказать, замечание, начнем служить по уставу. Вот главная беда, если можно так сказать, колонии особого режима, что там сидят по уставу, ну, в данном случае по правилам внутреннего распорядка. Вот. Если в обычных, скажем так, учреждениях понятно, что допускаются те или иные послабления, облегчения, что-то такое возможно, на человеческом уровне договориться, то в таких условиях обычно договориться ни о чем нельзя. Но и священники, и врачи могут по заявлению осужденного посещать любые места, и пребывание человека в колонии особого режима, пребывание его в ШИЗО, в ПКТ, в тюремных условиях не является препятствием. Вот. Единственным условным препятствием может являться только нежелание администрации, которая не принимает от человека такое заявление, что он просит, чтобы к нему пришел священник или врач конкретный. Вот, и препятствует как-то, но именно, скажем так, бюрократически. Вот. Что касается каких-то больших подробностей, ну, опять же, священники и врачи встречаются обычно с осужденными в специальных помещениях, в той же самой адвокатской комнате и так далее. Естественно, священник на территорию колонии, на тому месту, где, собственно, человек отбывает наказание, обычно все-таки не допускают.
Угу. То есть в отношении Навального, кажется, уже все понятно, что священника он может не дождаться. Если врача по показаниям он может дождаться, то священника вряд ли.
Ну, я думаю, что это будет зависеть от, опять же, его желания, это во-первых, от его настойчивости, это во-вторых, от настойчивости священника, которого он к себе пригласил, да, потому что мне, например, приходилось и по 2-3 раза ездить в одну и ту же, например, колонию для того, чтобы добиться свидание с человеком, который просил о его посещении. Это не всегда получается с первого раза. Вот на то, как вы понимаете, опять же, бывает масса всяких разных, назовем так, технических обстоятельств. Да? Подозреваю, что, конечно, в ситуации с Алексеем Анатольевичем эти обстоятельства очень вероятны.
Понятно. В общем, очень сложная ситуация. А, кстати, к вам Навальный обращался когда-нибудь?
Нет.
Друзья, у нас есть чат, где вы можете задавать свои вопросы и даже платные вопросы. И нам очень важна ваша материальная поддержка. Если вы нам прямо сейчас задонатите, перечислите средства, мы будем вам очень благодарны, потому что 200-500 рублей нам очень важны для развития канала, для того, чтобы дальше выходили особые мнения, авторские программы, интервью, способы поддержки в описании к этому видео, к этой трансляции. Вот есть вопрос в чате. Осуществляется ли Валерий Мак, спрашивает, задает вам вопрос, как руководителю центра по перемещению беженцев, осуществляется ли еще переправка украинских беженцев за границу? И как вы сейчас украинским беженцам помогаете? Это уже в продолжении этого вопроса от меня.
Ну, мы продолжаем помогать всем беженцам из мест, где ведутся боевые действия. Вот. Запросы делятся, я бы сказал так, на несколько категорий. В первую очередь мы сейчас вынуждены заниматься вопросами медицины, потому что гражданская медицина находится там в, скажем так, там серьезные проблемы. Вот. И для людей с непосредственно последствиями боевых действий, это именно взрывные травмы, осколочные ранения и все что угодно, последствия контузий. Вот. Ну и просто с хроническими заболеваниями, там достаточно серьезный дефицит лекарств, не все поступает вовремя. Вот. Есть определенные проблемы, связанные с хирургическими вмешательствами и так далее. Мы принимаем этих людей в Санкт-Петербурге, устраиваем медицинские учреждения, оплачиваем покупку лекарств, если это необходимо и так далее. Вот. Масса вопросов, связанных с юридическими проблемами, ну и транспортные тоже, потому что люди зачастую не могут выехать за пределы Российской Федерации, даже имея по закону все права на это. Не хватает денег, не хватает сил, не хватает опыта, еще чего-то. Сейчас надо сказать, что, конечно, поток беженцев стал значительно меньше. Вот именно тех, кто едет, скажем так, через территорию Российской Федерации, едет куда-то либо в страны Европы, либо хочет вернуться в Украину. Вот, поток этих людей стал значительно меньше, но он все равно сохраняется. И, естественно, здесь такая прямая зависимость от интенсивности боевых действий. Как только интенсивность возрастает, или опасность такой интенсивности возрастает, естественно, увеличивается поток беженцев. Вот, как только снижается, соответственно, снижается и количество людей, которые хотят выезжать. Мы продолжаем работать и, в общем, будем это делать до тех пор, пока будет потребность в этом. К сожалению, пока сказать сложно, да, когда такая потребность исчезнет.
А сколько беженцев остается в России? Пропорцию можете сказать?
Пропорцию, ну вот, понимаете, мы смотрим по тем данным официальным, в том числе, которые дает разные ведомства, это и погранслужба, это и МВД. Вот, мы сравниваем, понятно, что через Петербург проезжает, в общем, только какая-то малая часть вот, людей. Но вот судя по, вот так вот сравнивая, анализируя, видимо, в России остается порядка, ну, все вместе, скажем, около 15% беженцев. Остальные предпочитают...
А тех, кого вы принимаете, ваша собственная статистика что говорит?
Ну, вот она примерно такая же. Она примерно такая же. Большая часть... Да-да.
Да, продолжайте.
Большая часть, в общем, предполагает отъезд.
Меньше... Валерий Мак, тот же наш зритель, задает вам следующий вопрос. Вы рекомендовали каким-либо украинским беженцам остаться в России? Я, может быть, переформулирую этот вопрос. А в каких случаях вы рекомендуете беженцам остаться в России?
Мы ни в каких случаях не рекомендуем людям уезжать или оставаться. Вот. Мы не для этого. Да, мы для того, чтобы оказывать им реальную помощь. И другое дело, что анализируя ту или иную ситуацию, например, вот как раз скорее прав может быть Валерий Мак, да, когда мы сталкиваемся с серьезными медицинскими проблемами, связанные, например, с необходимостью протезирования в связи с травматической ампутацией и так далее. И мы понимаем, что, к сожалению, в России может не получиться высокотехнологичный, так сказать, протез для человека. Но, тем не менее, мы рекомендуем оставаться здесь на какое-то время для того, чтобы пройти полноценное медицинское обследование, для того, чтобы понять, какая есть опасность вот сейчас с точки зрения угрозы жизни, вот, подготовить медицинскую документацию, и потом уже с этой подготовленной медицинской документацией вот, человек, например, выезжает в Европу. Вот в таких случаях мы рекомендуем, что называется, не торопиться, потому что на самом деле в Европе, так сказать, скорая помощь – это скорая помощь, вот, а все остальные медицинские, скажем так, услуги, они всегда требуют достаточно серьезного, да, подготовки и оформления документов и так далее. И если можно какую-то часть вот таких обследований и подготовки пройти здесь, чаще всего это, конечно, делается уже за деньги, так сказать, ну, в режиме то, что называется ДМС, добровольного медицинского страхования.
Угу. Много сообщений о том, что украинцы, попав на территорию России, оказываются в колониях, в пыточных условиях, их задерживают на долгое время. А были ли... Вот на вашем опыте случаи прессинга, случаи давления на тех людей, которые приезжают из Украины в Россию?
Ну, смотрите, это, к сожалению, скажем так, объективная реальность. Когда идет поток людей, да, из мест, где проходят боевые действия, в любой стране мира, в любой ситуации, да, проходят так называемые фильтрационные мероприятия. Вот. Насколько они адекватно проходят, насколько они соответствуют международным нормам, это уже вопрос совершенно другой. Да? Но на самом первом этапе понятно, что, к сожалению, опять же, исторический опыт говорит, что неоднократно в разных странах и в разных ситуациях под, так сказать, прикрытием гражданских лиц могли проникать и какие-то диверсионные группы, и вообще все что угодно. Поэтому понятно, что особенно когда шел год назад вот такой массовый поток, действительно десятки тысяч могли буквально в день проходить, то понятно, что спецслужбы проявляли такую максимальную активность. Вот. Ну, а дальше в России, к сожалению, всегда все происходит одним и тем же образом. По известному выражению, лес рубят, щепки летят. Вот. Мы совершенно точно знаем, что в ряде случаев задерживали людей, которые, конечно, не имели никакого отношения вот, к происходящим событиям, никакими там агентами, диверсантами и так далее не являлись. Многие из них были, так сказать, в условиях, ну, фактически такого необъявленного заключения, довольно длительный срок. Вот сейчас освобождаются люди, которым прокуратура ДНР выдает справки о том, что в отношении них никакого уголовного дела не возбуждено, что все в порядке, что все закончено и так далее. Но человек находился там около года фактически в условиях заключения. Это, в общем, конечно, ненормально. Понимаете? Но нужно понимать, что и ситуация, в общем, не вполне нормальная, да, если в обычной ситуации, да, человека задержали, в течение 48 часов ему должно быть предъявлено обвинение. Если нет, то все, иди гуляй. Вот. Условия военной операции – это немножко другое. Опять же, ничего хорошего в этом нет, но вот такая объективная реальность. Да, и мы помогали в том числе семьям, потому что, например, ехала семья с детьми, вот, маму с детьми пропускают, отца задерживают, да, или там отец ехал с детьми без мамы, там, в силу их там, семейных обстоятельств и так далее. Всякие ситуации возникают, в основном, надо сказать, что, в общем, они завершались всегда благополучно. Вот. Но понятно, что какому-то количеству людей в итоге предъявляются обвинения. Мы видим сейчас, вот идут суды в Ростове-на-Дону, например, по обвинению, где фактически привлечены к ответственности гражданские лица. Угу. Насколько это правомочно и так далее, но это юристам судить. Вот, в данном случае я судить не могу, но в любом случае мне кажется, что это несколько, скажем так, завышенная планка требований к гражданским лицам.
Угу. А на ваш взгляд, а почему все-таки из Украины едут в Россию? Какая аргументация у этих людей? Ведь они же понимают, что здесь их может ждать.
Ну, послушайте, на этот вопрос уже отвечали, что называется, миллион раз. Давайте миллион первый.
Ну, давайте тогда кратко ответим просто.
Да, давайте кратко ответим. Понимаете, когда нет возможности выехать вперед, люди едут назад. Вот. Дорога так устроена, что проезд только в одну сторону. Проехать можно только через территорию Российской Федерации. Вот. Потому что, к сожалению, хотя о необходимости об этом, этого говорили и в ООН, и в Красном Кресте, и где только не говорили, к сожалению, гуманитарные коридоры по-настоящему так и не заработали, и не работают до сих пор. Вот. Это серьезная проблема, потому что вообще во время вооруженного конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями положено такие коридоры регулярно организовывать, чтобы гражданские лица могли покинуть территорию в любую сторону, куда они хотят. Вот. Если этого не делается, то понятно, что крайне сужается возможность для человека. Вот. Соответственно, выборы нет. Понимаете, точнее, выбор совершенно неинтересный. Да? Либо оставаться на месте и серьезно рисковать, вот, либо уезжать. Поэтому ничего другого не остается. Другое дело, что те, кто потом решает оставаться на территории России, просто, например, жить в других регионах, да, чаще всего это связано исключительно с семейной ситуацией. То есть есть родственники, у родственников есть возможность, там, не знаю, дополнительная площадь, дом большой, квартира, участок, еще что-то. Они говорят, давайте приезжайте, живите тут. И если семейные связи сохранились, если родственные отношения остаются такими, скажем, доброжелательными, да, то, конечно, это для многих людей становится основанием для того, чтобы никуда дальше не уезжать. Как в любом обществе, да, не бывает, чтобы 100% этого общества было политизировано. Вот. Достаточно большое количество людей, которые просто хотят спокойной, мирной, тихой жизни. Вот. И в этом смысле им все равно, что Россия, что Гондурас. Вот. Но здесь есть люди, здесь есть язык, который они понимают, здесь есть родственники, которые их готовы приютить. И они делают вот такой выбор.
Администратор нашего чата Сапсан публикует ссылку на ваш центр помощи беженцам в Санкт-Петербурге.
Спасибо большое.
Зрительница Ирина Ирен говорит вам спасибо за все, что вы делаете в миру и в церкви.
Спасибо вам за добрым словом.
Да, давайте к ситуации, которая произошла, к случаю, который произошел в Забайкальском крае. Там избили в кафе, возле кафе участника ЧВК «Вагнер», который вернулся из Украины, из зоны боевых действий, причем у него ампутирована была нога, и так очень жестко избили. Уже подозреваемого нашли, уже возбуждено дело уголовное. Я хотел бы с вами обсудить здесь вот такой вопрос. Вот это так вот наступает ответственность за участие в войне?
Нет. Тут, я думаю, ни о какой ответственности речи не идет. Понимаете, это как раз говорит все о том же, о чудовищной деградации этических норм в нашем обществе. Понимаете, потому что все равно избить инвалида, избить ребенка, кем бы он ни был. Понимаете, это вот, на мой взгляд, выходит за рамки ну, скажем так, допустимо. Тем более, что, ну, насколько я, вы понимаете, да, что ни с какими материалами дела мы с вами не знакомы, судим только по сообщениям СМИ. Вот. Но вообще ситуация, конечно, какая-то абсолютно чудовищная и говорит только об одном, что, к сожалению, вот количество таких условно, на условном бытовом уровне конфликтов, оно будет возрастать, потому что никакого единого мнения, единого отношения нет. А в некой, скажем так, среде, ну, да простят меня зрители, это не снобизм, а просто характеристика, условно маргинальной, ну, потому что кто такие люди, которые, вот, скажем так, завсегдаты, условно говоря, таких маленьких шалманчиков, да, где дешевая водка, такая примитивная закуска и так далее. Достаточно определенного вида людей. Вот даже в этой среде, скажем так, нету никакого единого отношения к тому, что происходит. Вот кто-то там зацепился языками, кто-то кому-то что-то не то сказал. Возможно, была произнесена такая ключевая фраза, которая обычно всегда произносится. «Да я за вас кровь проливал». И понеслось. Но вообще-то мы помним, опять же, исторически помним, что подобные драки регулярно возникали, в том числе и с ветеранами Великой Отечественной войны, и с инвалидами Великой Отечественной войны. Это было одной из причин, почему товарищ Сталин был не только лучший друг физкультурников, но и лучший друг всех инвалидов, которых, да, отправляли подальше из больших городов, чтобы они, так сказать, тут не портили картину. Вот. В этом смысле все повторяется. В этом смысле все повторяется. Речь не идет об ответственности, да, потому что кто там как воевал и так далее, и кто там прикидывается ветераном, а кто из них по-настоящему ветеран, да, это еще тоже большой вопрос. Но деградация этики в обществе чудовищна.
Хорошо. Друзья, я вас призываю, если вы досмотрели это видео, этот стрим до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит, и вы прямо сейчас можете поставить лайк для того, чтобы еще больше зрителей это увидело, особое мнение, и познакомилось с особым мнением Григория Михнова-Войтенко. Ну и вы наверняка готовы уже к следующему шагу. Можете нам задонатить небольшую сумму для развития канала, чтобы дальше выходили особые мнения. Ваша поддержка для нас очень важна. Это действительно так, и 200-500 рублей на банковскую карточку нам очень помогут для того, чтобы дальше работать. Все подробности в описании к этому видео, к этому стриму. Еще про поступки хочется поговорить. Поджоги военкоматов в разных городах России совершенно разными людьми, разного возраста, пенсионеры, учителя, прям совсем молодые люди. Ну, посчитала, по-моему, медиазона, ну, почти половина это все-таки люди старшего возраста. И все эти случаи объединяет одно, что звонят по телефону, убеждают, вынуждают. Люди там берут кредиты, говорят о том, что вы эти кредиты, значит, точнее, перечисляют деньги, говорят, что вы эти деньги можете вернуть, только нужно поджечь военкомат. Ну, в общем, схема такая простая. Для меня вот что удивительно, что люди легко убеждаются в том, что, подойдя к военкомату, бросив в него коктейль Молотова, они вот смогут как-то вернуть свои деньги. Причем это люди, которые поддерживают даже войну. Для меня, ну, это
вообще
очень...
Вообще это какая-то, конечно, все чудовищная история, да, потому что, ну, опять же, лично для меня это говорит о некой такой серьезной деградации. Потому что, ну вот, я не знаю, меня невозможно убедить совершить какой бы то ни было поступок ради, ну, не знаю, возвращения кредита там, и так далее. Вот. В данном случае это говорит о том, что, ну, скажем так, аккуратно скажем, что мозги, извините, очень сильно размягчились. Ну, как это так? Совершить, в общем, вполне себе насильственные действия. Причем давайте, так сказать, на секунду отвлечемся от контекста и просто рассмотрим само действие. Да? То есть человек совершает поджог учреждения. Я уже не говорю о том, что это учреждение государственное. В современной России понятно, что за этим последует, в общем, достаточно жесткое наказание. Но человек на это идет, совершенно не оценивая, не находятся ли внутри какие-то люди, может ли кто-то пострадать. То есть человек потенциально идет на совершение насильственного преступления, не будучи, да, никаким там условным, прости господи, приморским партизаном. А просто ему кто-то там звонит и рассказывает глупость. Вот. В общем, это, конечно, какая-то совершенно жуткая история, на мой взгляд. Понятно, что самое главное, что чего достигают организаторы, об этом идут потоком, когда там за сутки, что-то неделю назад, да, по-моему, за сутки было сообщение о 17, что ли, попытках просто вот за одну ночь.
За двое суток.
Ну, за двое, хорошо, за двое суток. Ну, все равно, ну, в общем, как-то очень, очень все плотно, да. И на этом же фоне, значит, хорошо работающее ПВО, которое сбивает все беспилотники, вот, еще лучше работающие, значит, спецслужбы, которые задерживают всех поджигателей и так далее. Но послушайте, это, в общем, ощущение-то создается совершенно определенное. Игнорировать такие сообщения невозможно. Значит, невротизация поднимается еще на следующий этап. И получается, что, в общем, вне зависимости от результатов, организаторы достигают своей цели. Думаю, что для них важнее всего, и мне сложно сказать, кто эти люди, кто эти организаторы, собственно, нам и официально еще тоже ничего подробно не сообщали, да? Некие неустановленные спецслужбы Украины. Вот. Хотелось бы, конечно, больших подробностей, чтобы как-то это оценивать. Вот. Но так или иначе, тревожность в обществе все повышается, повышается и повышается. И самое главное, что если понятно, что для противодействия вооруженным формированиям нужна армия, вот, и тут можно говорить там про что угодно, про мобилизацию, про призыв, про всеобщую, не всеобщую, как угодно, да, то вот что делать с поджогами в тылу, что делать с летящими дронами, нам пока никто не рассказывает, и, судя по всему, и сами не знают власти, как этому противостоять.
Ну, если кратко, по поводу вот этих мошеннических действий, если можно назвать мошенническими действия телефонных абонентов, все-таки это профессионализм тех, кто звонит? Или это неспособность критически мыслить тех, кому звонят?
Ну, я думаю, что это все-таки профессионализм, да, потому что, ну, я знаю, я приходилось, к сожалению, сталкиваться, когда моих, в общем, близких, знакомых, друзей, вот мошенники, угрожая там разными способами, вынуждали просто брать кредит. Я понимаю, что это, в общем, действуют очень профессиональные люди, которые умудряются дистанционно и взламывать телефоны, и переписку, и все что угодно, и, в общем, сообщают человеку многочисленные подробности о его жизни, что, в общем, человека заставляет впасть в некий, так сказать, шок. Вот. То есть это, конечно, профессиональная работа, которая, в свою очередь, направлена на определенную аудиторию. Да, точно так же, как, ну, вы знаете, есть, например, такие формы мошенничества, как автоподстава. Вот. На кого-то действует, на кого-то нет. Кто-то сразу понимает, что происходит, а кто-то начинает бегать вокруг, причитать и говорить, ну, конечно, конечно, ребята, давайте разойдемся мирно, давайте я вам сейчас отдам все деньги, которые, так сказать, у меня с собой есть и еще должен. Вот. Конечно, это профессионально. Повторяю, я только единственное, что не могу сказать, это неизвестно, да, кто является заказчиком. Потому что у этой работы есть системный заказчик, это точно.
Угу. У нас сейчас будет небольшая пауза, во время которой, друзья, вы можете задонатить нам ту сумму, которую вы считаете возможным, для того, чтобы продолжали выходить особые мнения, интервью на нашем канале, чтобы вообще мы продолжали свою работу. Ваша поддержка очень важна для нас. Способы описания, способы поддержки вы увидите в описании к этому стриму, к этому видео. Можно перечислить даже на карточку, на банковскую карточку. Мы вернемся через пару минут.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители», и он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров, поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас, и спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Возвращаемся к особому мнению. Сегодня с особым мнением священник, правозащитник, руководитель Центра помощи беженцам Григорий Михнов-Войтенко. Григорий, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали заявление Дмитрия Пескова, которая менялась в течение нескольких часов. Напомню, что вчера «Нью-Йорк Таймс» написала о том, что Дмитрий Песков заявил более 90% голосов на предстоящих выборах президента России будет отдано Владимиру Путину. При этом цитата просто шикарная. «Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия», заявил Песков газете «Нью-Йорк Таймс». Потом, через несколько часов, он пытался дезавуировать это заявление, сказав, что все перепрали. «Вроде бы то, но не то», сказал Песков. И вообще он похлеще еще фразу сказал уже агентству РБК о том, что выборы, хоть и являются требованием демократии, и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. То есть мне кажется, что да, здесь вообще все понятно. То есть хотели как лучше, Песков, видимо, хотел как лучше, а получилось как всегда.
Нет, вообще, конечно, строго говоря, это, в общем, достаточно удивительное событие. Потому что я понимаю, что в РБК, опять же, я уже успел прочитать, что господин Песков прокомментировал, что это было его, так сказать, оценочное суждение частное. Mm-hmm. Да, но для оценочных суждений тогда должна быть немножко другая сфера. Например, оценочные суждения господина Пескова в области прикладной аквариумистики, они могут быть действительно очень интересны. Но когда речь идет о деятельности президента Российской Федерации, пресс-секретарем которого господин Песков является, у него не может быть оценочных суждений. Он сразу становится официальным лицом. Вот. И, строго говоря, вот если брать оригинальный текст, опубликованный «Нью-Йорк Таймс», Мне кажется, что такой текст не может оставаться без процессуальных последствий. Потому что либо господин Песков, администрация президента должны подавать в суд на газету, которая переврала текст, не согласовала и напечатала некую, скажем так, профанацию. Либо Генеральная прокуратура должна начинать проверку по целому ряду статей. Вот, потому что формулировки, которые допущены вот в этом высказывании господина Пескова, они как бы говорят о том, что происходит, собственно говоря, не знаю, как это назвать правильно, это следователь должен квалифицировать узурпация власти, захват власти, там еще как-то, игнорирование и попрание, так сказать, конституционных основ действующей Конституции. В общем, очень сложно вот как-то это комментировать, как бы вне правового поля. И списывать это на условный эксцесс исполнителя, я думаю, не получится. В любом случае, мне кажется, что, как там было у Винни-Пуха, да, само по себе дерево так жужжать не станет. Вот это такой момент, очень, очень какой-то такой важной откровенности, да, потому что если это окажется спущенным на тормозах, то это может означать только одно, что это реальное отношение системы государственной власти к своим гражданам. Вот. И это отношение в корне отличается от того, что прописано и в Конституции Российской Федерации, во всем своде законодательства Российской Федерации. И тогда нужно, собственно, не красить лошадь в зеленый цвет, а приводить одно в соответствии с другим. Значит, нужно устанавливать, не знаю, власть государя-императора, вот, собирать Боярскую думу, а не вот это вот все, что у нас на охотном ряду происходит, да, и как-то вот так уже двигаться в сторону, я не знаю, любой из повести Сорокина, вот, и, опять же, и не придумывать ничего нового.
То есть, получается, из этих заявлений Пескова преемника в ближайшее время не будет. Можно так?
Я думаю, что в действующей, на сегодняшний день действующей системе, понимаете, конечно, преемника быть не может. Вместо Путина может быть только Путин. Никого другого там не предусмотрено. Смена первого лица означает кардинальную перемену всей системы, всех взаимоотношений внутри. Поэтому либо вот какая-то такая тотальное изменение, либо консервация. Проблема для Российской Федерации, об этом говорю не только я, об этом говорит огромное количество людей, да, то, что мы сейчас, скажем так, то, что называется, мы не одни играем. Понимаете, хорошо играть с российской оппозицией, которая, в общем, в основном вся склонна исключительно, во-первых, к мирному процессу, во-вторых, будем честны, к процессу, который в политике исключительно вербализируется, ничего другого, просто говорим, говорим и говорим. Вот. И противостоять действующей государственной машине, которая включает в себя репрессивный аппарат, нечего. Но в данный момент идут боевые действия. И кроме нашего желания, российского желания достичь тех или иных целей, существует еще противник. И у противника, помимо своих собственных, да, запасов, еще есть коалиция, его поддерживающая. И вот это вносит, конечно, серьезные изменения в ту картину мира, которая, в общем, такая привычная, плюшевая, и в этой картине мира и 90%, может быть, и 95%, и сколько угодно процентов, дело, в общем, действительно не в процентах. 146 тоже не придет.
Угу. А если говорить о поддержке Владимира Путина, когда люди говорят о том, что они хотят стабильности, то есть сейчас мы понимаем то, что происходит, и мы боимся, что будет хуже. Откуда этот страх, на ваш взгляд? Почему так люди думают, что если что-то изменится, то будет хуже.
Ну, вообще об этом говорит исторический опыт российский. Да, потому что каждый следующий начальник хуже предыдущего. Вот. Мы это все проходили. И так это обычно и воспринимается. Изменения, которые идут общественные, изменения, которые идут технологические, изменения, которые идут бытовые, они идут помимо начальства. А каждый следующий начальник и каждый следующий закон хуже предыдущего. И историческая память, исторический опыт говорит о том, что, так сказать, любое желание перемен заканчивается плохо. Вот, в том числе лично для человека, который этих перемен желает. Вот Навальный декларировал свое желание перемен, да, вот он получил. Вот кто-то там декларировал, не знаю, Борис Ефимович Немцов, желание перемен, да, вот чем это для него закончилось. Ну и что я полезу со своим желанием перемен? Тем более, что, видите, у нас нет очень важного опыта, ключевого опыта, который есть во многих других странах. Ну, по крайней мере, тех, которые называются странами демократическими. Опыта сочетания интересов различных групп. То есть то, что обычно решается с помощью парламентов, с помощью выборов, с помощью четко декларируемых экономических программ. Ну, вот есть левые, вот есть правые, вот эти повышают налоги, вот эти снижают налоги, вот эти за свободу предпринимательства, за повышение пошлин и так далее. Все понятно, все можно оценить. И в соответствии с этим, я бы сказал, тактическим выбором в тот или иной исторический момент корректируется политика государства. Не происходит сочетание интересов различных общественных групп. У нас же не так. У нас этого опыта нет. На протяжении всей истории. Тот короткий период в начале 20 века и короткий период в конце 20 века, который подразумевал некий выбор, он свелся к тому, что все в этом историческом периоде только стулья делили. Вот. Не успели поделить стулья, как сверху пришел караул и сказал, что он устал. Вот. И что теперь, в общем, будет все по-другому. И опять все свалилось вот в эту самую, так сказать, ситуацию, при которой власть не выбирают. Власть внутри себя выбирает того или иного лидера, власть внутри себя формирует какое-то то или иное общественное задание, люди в этом участие не принимают. Поэтому, конечно, для большинства, подавляющего большинства людей, когда невозможно опереться на свой опыт, на свой пол, то есть сделать ничего не надо. Понимаете, короткий период, когда в 90-е годы, точнее даже в конце 80-х годов, мы проскочили слишком быстро. Я имею в виду даже не политика, потому что политика и голосование тогда за партии, оно было таким, это голосование было за ярлыки. Эти партии были зачастую абсолютно бессодержательными. Люди, которые называли себя коммунистами, коммунистами не являлись, там, ну и так далее. Дело не в этом. А вот полезным опытом был, например, выбор там, директоров предприятий, руководителей институтов, да, когда вот дали эту самостоятельность трудовым коллективам. Вот, и трудовые коллективы, в том числе наступая на грабли, вот, проходили вот этот опыт внутренней демократии. Вот это было важно. К сожалению, тоже это все предельно быстро закончилось. И сегодня людям, конечно, опереться не на что. В итоге это может привести только к одному. Либо действительно власть начнет сама внутреннюю трансформацию и как-то начнет переконфигурацию всей системы взаимоотношений, либо в какой-то момент просто граждане страны скажут: все, наступил предел, хуже уже не может быть. И, так сказать, пора брать вилы.
А вот вы видите риск, да, вы видите риск в том, что, вот, например, в Белгородской и Курской областях уже начинают раздавать оружие добровольческим отрядам, это так называемая территориальная самооборона.
Я не вижу какого-то сверхъестественного риска, я вижу просто симптоматику. Понимаете, много лет назад, уже там больше 10 лет, я помню, как в маленьком городе, провинциальном городе в России, Старые Руссы, где я на тот момент служил священником, чудовищное состояние пришли дороги. То есть дороги пришли, городские улицы пришли в такое состояние, что местные мужики просто на стадионе собрали народный сход. Вот без всяких политических там лозунгов, да, без чего бы то ни было. Вот. Ну, мне стало интересно, я тоже пришел так с краю постоять, просто посмотреть, что это будет. Вот я хочу сказать, что это было такое весьма неприятное зрелище, в том числе для местной власти, потому что мэр города был вынужден прийти, его там чуть не побили, вот, и так далее. То есть вот когда народ доходит до края, неважно, могут быть экономические, чаще всего, конечно, так или иначе, это может быть связано с экономикой, с наплевательским отношением, еще с чем-то и так далее. Потому что если мы проанализируем все те страшные события, например, в Новочеркасске 62-го, да, если я не ошибаюсь, 62-го года, вот и так далее, тоже там же не было политических лозунгов. Вопрос сейчас не политики, вопрос в том, что ресурсы, как в известном анекдоте, да, когда подорожала водка, и сын приходит к отцу сказать, что папа, теперь ты будешь меньше пить. А папа говорит, нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. Вот. Когда у власти существует одна, но пламенная страсть, вот, и ресурсы расходуются на нее, понятно, что будет идти сокращение по всем остальным статьям, где только можно. И понятно, что под удар будет попадать и образование, и социалка, и медицина, и так далее, и тому подобное. В условиях, когда, в общем, так или иначе еще действует санкционный режим, да, значит, уже в любом случае это не свободный рынок, какие бы серые схемы не применялись, все равно будет происходить рост стоимости, идет так или иначе девальвация, фактически девальвация рубля, да, за счет роста курса доллара и евро. Почему? Потому что нужно наполнять бюджет, нужны деньги. Валютную выручку нужно продать за большее количество рублей, потому что только так государство, не включая печатный станок, может как-то бюджет наполнить. Вот. А повторю, вернусь к самому началу, а все это еще происходит на фоне вот такого чудовищного этического распада сознания каждого конкретного отдельно взятого человека. Да? Угу. Вот. И внутри этой этики действует единственный принцип, это лагерный принцип «умри ты сегодня, я завтра». Понимаете, какое там подставить щеку, какое там возлюбить ближних. Умри ты сегодня, я завтра. Именно вот это, мне кажется, в основе того, что вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили только что, да, по поводу поджога военкомата. Потому что меня волнует только мой вот личный интерес. Никакого представления. Даже вот опять же, понимаете, неважно. Это же мы видим по результатам, да, что никакой политической позиции, никакой там антивоенной позиции за большинством этих поджогов нет. Сообщают просто, да, либо человек, извините, напился и решил, значит, по телефону угрожать, что он сейчас все подожжет, как вот сейчас у нас недавно в Питере какой-то дядя, значит, тоже уехал в СИЗО. Вот. Либо, значит, заморочили голову, значит, повторяю, главный принцип вот такой этики: умри ты сегодня, я завтра, ничего другого.
Это особое мнение Григория Михнова-Войтенко. Друзья, напоминаю, что для того, чтобы мы продолжали свою работу, чтобы вы продолжали смотреть «Особое мнение» и другие наши программы, важно поддержать наш канал донатом, а то, может быть, и подпиской. Деньги перевести можно на банковскую карточку, подписаться через Boosty и Patreon. Все способы поддержки в описании к этому стриму, к этому видео. У нас остается практически 10 минут, чуть больше 10 минут, и хочу вас спросить про поступок, например, вот предпринимателя Аркадия Воложа, который в своей биографии, в официальной биографии на своем сайте не упомянул, что он российский предприниматель. Он старательно этого избегает и говорит о том, что он родился в Казахстане, что вообще он израильский предприниматель, что вот он ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп. Ну, про Яндекс там есть одна строчка, но без привязки к России. У меня в связи с этим такой вопрос. Это вот такая... Внутренняя русофобия – это русофобия, которую устраивают вот сами россияне. Почему сейчас, ну, так скажем, западло говорить, что ты из России, что ты имеешь паспорт, да, что ты вот долгое время жил в России, имел там какие-то связи, бизнес и так далее?
Ну, это крайне, конечно, печальная и симптоматичная тенденция. Вот. Насколько я понимаю, господин Волош, он отнюдь не первый, просто он достаточно заметная и публичная фигура. Вот. Но, насколько я понимаю, достаточно большое количество людей предпочитают сейчас менять и спортивное гражданство, и так сказать, государственную принадлежность. Вот. Это говорит, на мой взгляд, в любом случае, говорит о провале управления внутренней политикой администрации президента Российской Федерации. Потому что, я вот тут готов настаивать, на самом деле, действительно, я готов настаивать, я готов свидетельствовать, интерес к России, интерес к российской литературе, ко всему остальному в мире остается очень большим. Но когда речь идет о каких-то практических вещах, с которыми, в частности, сталкиваются предприниматели, то они предпочитают дистанцироваться. И это значит серьезнейшая недоработка, да, в формировании смысла, в формировании того, что должно людей к России привлекать. Вот мне так кажется. И это большая проблема на много лет вперед. Понимаете? Вот что самое страшное и самое чудовищное, что произошло с нами за последние, ну, в общем, на самом деле, лет 10 уже. Очень серьезно утерянный интерес, более того, желание достаточно серьезной части мира, особенно экономик мировых, так сказать, дистанцироваться от токсичных активов. Российская по определению стала токсичной. Слишком во многих юрисдикциях. Ну, вот поскольку господин Волош, видимо, находится в той юрисдикции, где он ее оценивает именно таким образом, он и дистанцируется.
Друзья, если вы еще не поставили лайк этому видео, этой трансляции, я призываю вас это сделать, потому что остается очень мало времени, и большее число зрителей должно посмотреть это видео. Ну, наверняка вам интересно, поэтому поделитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. А если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал «Ищем выход». Очень важная тема, к сожалению, она в конце идет, но тем не менее, это новость о запрете трансгендерного перехода, то, что приняла Государственная Дума, и то, что мне кажется таким свидетельством уже открытого геноцида, уничтожения определенной социальной группы. Я хочу вас спросить, как человека, который причастен к церкви, к православной вере, с точки зрения веры, церкви, религиозного учения, как вообще церковь смотрит на трансгендерный переход?
Церковь смотрит очень просто на трансгендерный переход. В святцах, православных святцев, существует несколько людей. В первую очередь это женщины, например, святая Марина в мужском образе подвязавшаяся. Вот. Есть Ксения Блаженная, которая, как мы помним, ходила в мужской одежде и так далее. Вообще вопрос пола для церкви на самом деле вторичен. Вот. Потому что, как известно из Писания, нет среди вас ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского. Поэтому существует вопрос медицины, существует, безусловно, как бы мы ни, называется, не отказывались, но существует вопрос психиатрии и психологии, существует масса вот таких чисто, я бы сказал, естественно-научных причин для того, чтобы у человека была потребность совершения такого перехода. И вот вопрос, в каком теле человек находится, церковь волнует во вторую, если не в третью, пятидесятую очередь. А человек, церковь волнует, что человек делает. Что он при этом говорит, какие поступки он совершает, какие ценности он проповедует и так далее и тому подобное. Вот, поэтому лично для меня, конечно, ну, вызывает, мягко говоря, серьезнейшее недоумение. То есть неужели мы решили все проблемы? Неужели мы решили проблемы сиротства? Неужели мы действительно решили не запретами, а социальной поддержкой? Решили проблему абортов в России. Вот зачем нужно было сейчас принимать закон вот о таком запрете, я, честно говоря, не понимаю.
Вот. У вас пока ключевая фраза, мне кажется, сейчас.
Да.
То есть сам по себе закон чудовищный.
Сам по себе закон чудовищный.
Не то, чтобы сейчас, но вообще не должно быть никогда.
Нет, смотрите, я вам процитирую. Знаете, вот никогда не говори никогда. Да? Бывают разные обстоятельства времени и места. Вот. Во времена царя Ивана Грозного, прозванного за жестокость Васильевичем, вот, возможно, такой закон был бы более чем уместен и даже по-своему был бы прогрессивным. Вот, просто запретить, а не сжигать в приказной избе. Вот, поэтому, повторю, мне непонятно, почему сейчас. Потому что сейчас, на данный момент, повторю, мне казалось, что, во-первых, есть более внятные вопросы, во-вторых, медицина уже давно на те вопросы, которые касаются трансгендерного перехода, ответила. И ответила таким образом, что это не является ни пропагандой, ни распущенностью, ни чем-то таким. Что это является реальной, в том числе психологической, необходимостью и достигается совершенно определенным набором медицински опробованных методов. И идея о том, что с помощью трансгендерного перехода кто-то там хочет уклониться от службы в армии, ну, мне кажется, это просто какое-то безумие. Вот. Повторяю, то, что теоретически в то или иное время может возникнуть идея каким-то образом регулировать ту или иную сферу, ну, почему нет? Вот. В любом случае, я могу сказать только одно, что я, естественно, никакой подобный закон не поддерживаю. Никакой необходимости его принятия не вижу. Вот это я могу сказать совершенно точно.
Но религия, несложно сформулировать, вертится в главе слова «терпимо», относится к подобным медицинским трансформациям. Я правильно понимаю?
Потому что, еще раз говорю, религия вообще не рассматривает этот вопрос.
Но, тем не менее, женщинам запрещено без платка появляться в храме. Вот вы говорите, что гендерного...
В каком храме? В каком храме?
В православных храмах.
Да? А без норковой шубы можно? Слушайте, не надо брать практику каких-то отдельных мракобесных, так сказать, заведений, как некие общие правила, тем более общий канон. Ничего подобного. Понимаете, вопрос схождения в платках, юбках, килтах, шортах и вьетнамках и всем остальном, понимаете, это вопрос исключительной практики того или иного конкретного прихода, конкретной общины. Никаких общих правил церковных не существует. Вот. Поэтому тут совершенно мы говорим про разные вещи.
Да, то, что... Григорий, да, у нас остается меньше минуты, а я хотел бы вас спросить в завершении. В России собираются ввести реестр сказок, былин, танцев, обрядов, ну, в общем, вот это вот народное творчество. У меня к вам вопрос. Зачем?
Ну, потому что мы живем в, вот видите, сегодня первоначально в объявлении в этой программе было сказано, что, значит, в гостях Борис Вишневский, гость программы Григорий Михно-Вайтен. Потом поправили опечатку. Да, ну вот поскольку Борис Вишневский, это тоже мы с ним не только друзья, но иногда альтер-эго друг друга, вот он любит цитировать, в каком из произведений Стругацких мы живем. Вот в данном случае мы живем в произведении «Сказка о тройке». Вот. И на трибуну выходит Клоп и делает доклад.
То есть вот сказки должны быть теперь каноническими. Все, отступление
конечно.
От канона – это…
Конечно, конечно. Вот. И главное, все надо пересчитать и привести в норму в соответствии с реестром. Вот. Бюрократия, которая должна победить все.
Это особое мнение Григория Михно-Вайтенко. Я вас благодарю за участие в этой программе. А нашим слушателям я хочу сказать о том, что сегодня в 13 часов на канале YouTube канале «Ищем выход» программа «Узники ГУЛАГа», архивная запись. Правозащитник Александр Даниэль рассказывает о своем отце, писателе и литераторе Юлии Даниэле. А в 22 часа на нашем же канале в рубрике в программе «Вечерний разговор» сегодня писатель и поэт Лев Рубинштейн о тех, с кем боролся режим, об эмигрантах и людях со вкусом. Вот такие анонсы. Григорий, спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
Счастливо.
Да, всего доброго. До свидания.